Глава 5. Свинцовое колесо. Почти поравнялись с первой аркой, украшенной упитанным, молчаливым висельником. Тигренок, само собой, пожирался и малоприятный объект глазами. Он хотел что-то у меня спросить, но побоялся. Так я его застращал. И правильно. Нечего меня отвлекать. Я был занят важным делом. Отслеживал аномалии. И очень хорошо, между прочим, что отслеживал. Потому что шагов через 20, в очередной раз применив детектор аномалий, в сочетании с тремя болтами, я обнаружил, что дорогу нам преградило шикарное свинцовое колесо. Первые два болта, которые я бросил бесследно, исчезли в центре глинистого участка, подозрительного во всех отношениях, ровного как стол и почти идеально круглого. Я уж было подумал, что перед нами изрядно выдохшихся кравиконцентрат, когда, среагировав на третий болт, из-под глины начала проступать густая жидкость недоброго темно-серого цвета. Жидкость взялась словно бы из ниоткуда, как ведьмин студень. Но в отличие от ведьминого студня, она знала свое место, бесконтрольно не расползалась. Образовав идеальную окружность 8 метров в поперечнике, свинцово-серая масса неспешно завращалась. Йохан Палыч! Войти колесо казалось делом непростым. Справа мешал крутой откос дюны. Мало того, что он сам по себе был на вид практически непроходим, так в аккурат над ним еще и болтался висельник. Я не верил в байки про хищную, бросающуюся на людей амелу, но понимал, под такими штуковинами в зоне по-любому ходить нельзя. Слева от свинцового колеса стояла высокая в рост человека трава. Идти туда мне очень-очень не хотелось. У сталкеров есть разные мнения насчет травы. Обычной травы я имею в виду. Травки-муравки. Многим в зоне по лугам и лужайкам ходить нравится, потому что большинство аномалий на них проявляется. На гравиконцентратах трава ложится, под жарками выгорает, желтеет. Знай только, примечай да делай выводы. Но я траву не люблю, особенно высокую. Даже самый разнесчастный тушканчик, притаившийся за крошечной кочкой, может одним укусом испортить вам весь рейд по зоне. А уж более серьезные противники, вроде крыс, предводительствуемых крысиным королем, получают шансы заполучить вас на обед без единого выстрела. Я стоял на месте, не зная, что предпринять. Тигренок терпеливо молчал. Словно бы подтверждая худшие мои опасения, трава в нескольких шагах от нас подозрительно шевельнулась. Что-то было там. Что-то там было. Не люблю в зоне лишний раз шуметь и безобразничать, но альтернатив я не видел. Я загнал в подствольник зажигательную гранату и выстрелил туда, где загадочное нечто демаскировало себя шевелением травы. Тут же с паническим визгом из зарослей повалили злогревучие тушканы. Два, еще два, и еще. Я был уверен, что они не будут нападать. Но на всякий случай, чтобы они боялись даже смотреть в нашу сторону, дал по стае несколько коротких очередей. Двух мелких мутантов я угробил, а остальных и след простыл. «Тушканы?» — спросил Тигрёнок. «Ну да, так называемые». «Тушканы — никакие не тушканчики. То есть это вовсе не попрыгучие степные грызуны-милашки. И даже не мутировавшие попрыгучие степные грызуны, а существа, образовавшиеся в результате смешения генетического материала крыс и перелетной саранчи. Собственно, прыгательные лапы тушканчиков, они как раз от саранчи. Так, по крайней мере, утверждают все авторитетные некробиотики наших дней». Тем временем трава, хоть и была сочной, ярко-зеленой, кое-где занялась от горючего состава, разбрызганного моей гранатой. Густой белесый дым пополз между травинками. Это навело меня на мысль. Я выпустил в самую гущу разнотравья две дымовые гранаты. Не пожалел. В итоге весь травяной массив через минуту был затоплен удушливым дымом. А еще через полминуты из травы повалило выкуренное население, которому хватило выдержки не драпануть при взрыве зажигательной гранаты. Со страшной скоростью промчались две крупные мутантные змеи. Одна двухголовая, а другая наоборот, вовсе безголовая, этакий исполинский червяк. Семеня шестью лапками пробежал ежик с рыльцем, преобразовавшимся в полуметровую костяную иглу для высасывания крови. Смешно переваливаясь сбоку на бок, от ежа не отставал крошечный поросенок псевдоплоти. Это мне совсем не понравилось. Где поросенок, там и мамочка. Последними район локальной экологической катастрофы покинули какие-то непонятные слизни с множеством ножек и красными перьями на горбу. Скорее всего, результат произвольной пересборки нескольких геномов в зыб-воронках. Из всей этой зловредной фауны некоторую ценность представлял, пожалуй, только ёж-хоботоносец. Насколько я знал, их всего пару раз наблюдали и ни разу не ловили живьем. Но я не промысловый сталкер, мне с редкими зверушками возиться лень. Нужно специальное оборудование, всякие хитрые парализаторы, дорогая химия, особые контейнеры для транспортировки. Поскольку ёж не бросился на нас с криком «Бонзай!», мы пощадили его. Как, впрочем, и всех остальных, не исключая даже поросенка псевдоплоти. Можно сказать, патронов пожалели. А можно сказать, и просто пожалели. «Теперь понял, ради чего я извел три гранаты?» — спросил я тигренка, ткнув пальцем вслед улепетывающим слизням, от одного вида которых даже я испытывал почти непреодолимые рвотные спазмы. «Это зона, отец!» И мы уже почти решились идти через дымящуюся траву. Почти-почти решились. Когда мне почудилось, что дым ведет себя как-то странно. Присмотревшись, я убедился, что это вовсе не моя паранойя. Ровно там, где я наметил для нас с тигренком проход через траву, клубы дыма начали как-то чересчур бодро закручиваться и разделяться на отдельные струи. А струи эти, завиваясь штопором, потянулись раздельными свечками вверх. Эффект был не то чтобы угрожающий, и аномальность была выражена слабо. Допускаю, что поведение дыма объяснялось какими-то вполне нормальными физическими особенностями течения воздуха, конкретно в этой лощине. Но мы были в зоне. А в зоне ты просто не имеешь права верить в нормальные физические особенности. «Так что, идем?» — спросил тигренок. «Посмотри-ка лучше вперед, радиоактивное мясо». «Ну, смотрю. И что?» «К дыму присмотрись, балда. Внимательно». «Ой, что это?» «Ой, я не знаю», — в тон ему ответил я. Получилось довольно смешно. Тигренок улыбнулся. Первый раз с момента нашего знакомства. Постражев, я продолжил. «Действительно не знаю. Какая-то аномалия. В любом случае, я туда не пойду. Если бы я был состоявшейся свиньей, я бы не стал привлекать твое внимание к поведению дыма. Я бы приказал тебе идти вперед и смотрел, опасная аномалия или нет. Вполне возможно, ты навсегда остался бы здесь, а я бы обогатил свои знания о зоне еще одним ценным обстоятельством». «Спасибо, Владимир Сергеевич. Вы добрый человек», — сказал тигренок с чувством. «Добрый, не добрый, но я, по крайней мере, не чудак на букву «М». Отмычкой тебя вперед не погоню. Но все же должен быть и от тебя какой-то прок». Я же говорил, что готов исполнять любые ваши приказания». «Значит, вот чего». С этими словами я сбросил с плеч рюкзак и открыл его. «Берешь это», — продолжил я, доставая моток веревки и протягивая его тигренку. «Лезешь вон туда», — я ткнул пальцем на вершину арки, образованной согнутым стволом дерева с болтающимся висельником. «И крепко-накрепко привязываешь веревку там, в точке перегиба. Будем, отец, тарзанку мастерить». План мой заключался в следующем. Если невозможно свинцовое колесо обойти, значит, придется через него переправиться. А как через него переправиться? То-то же. Честно говоря, в тот момент я, чтобы там ни говорил, все равно использовал тигренка по прямому назначению, а именно как отмычку. Потому что имелись в моем задании подводные камни. Чтобы залезть на арку, тигренку потребовалось взойти почти к самому гребню дюны, именно туда, где то и дело появлялись блуждающие электры. Кроме того, перемещаясь по окаменевшему стволу дерева, он должен был пролезть на точке крепления висельника. Не страшно вроде бы, но кто его знает? Ну и, наконец, имелась вероятность сверзиться с высоты 4-го этажа в свинцовое колесо. А это смертельно, не сомневайтесь. Но тигренок все проделал отлично, и ничего с ним не случилось. Все же новичкам везет, действительно везет. Спустя 10 минут он вернулся ко мне сияющий, как электросварка, и вообще страшно собой довольный. Я подобрал длину веревки так, чтобы она заканчивалась примерно на расстоянии метра от земли. Там я навязал сложный узел, чтобы было за что ухватиться. Оставшуюся часть веревки я отрезал, еще пригодится. «Прыгаешь первым. Расшнуруй ботинки». «Зачем? Ты расшнуровывай давай, меня слушай». Тигренок повиновался. «Не приведи, Господь, упадешь в свинцовое колесо. Главное — устоять на ногах. Сразу не утонешь, оно очень густое, недаром свинцовым называется. Но очень важно, чтобы ты его не коснулся ладонями или там коленями. Короче говоря, падать нельзя. А из расшнурованных ботинок ты сразу сможешь выпрыгнуть и приземлиться уже за пределами аномалии. По крайней мере, какой-никакой шанс. Вопросы есть?» Вопросов не было.